Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова. И снова с новостями погоды будет знакомить нас моя коллега Полина.
Вы правы, Никита. Синоптики утверждают, что жара пошла на спад на европейской территории России, начиная с северных и северо-западных районов. Похолодание сопровождалось дождями и грозами, местами довольно сильными. Однако жителей центральных областей России погода не перестает удивлять новыми температурными рекордами. В российской столице сегодня днем без осадков, температура около 30-32, жары, ветер западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дожди, возможно, гроза, днем около 20-22 градусов.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы поговорим в ближайшие полчаса.
Президент Буш назначает нового главу Всемирного банка. Новый концептуальный компьютер, разработанный компанией Microsoft. Выставка графики в Третьяковской галерее.
И к снова главной теме нашего утреннего эфира. Испытание российского ракетного комплекса «Искандер», заявление президента Путина о ситуации вокруг развертывания системы противоракетной обороны США в Центральной Европе. В Европе сегодня заставляет нас поговорить о том, является ли ситуация, которая происходит сегодня, похожей на гонку вооружений, которая была между Советским Союзом и США в 20 веке. Причем эксперты отмечают, что особенно интересна теперь встреча глав государств Большой Восьмерки, которая произойдет в ближайшее время. И вот вопрос, к которому мы продолжаем обращаться к слушателям в продолжении этой темы. Возможно ли, на ваш взгляд, новая гонка вооружений?
Я напоминаю, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
А в Потсдаме тем временем завершилась встреча министров иностранных дел стран Большой Восьмерки. С подробностями об этой встрече из Германии Александр Хавронин.
6 июня в немецком городе Хайлигендам открывается саммит глав государств Большой Восьмерки. А за неделю до этого в Потсдаме министры иностранных дел 7 индустриально развитых стран и России согласовали последние нюансы повестки дня предстоящего форума. Статус Косово, иранская ядерная программа, Нагорный Карабах, Дарфур, ситуация на Корейском полуострове и Ближнем Востоке. Эти наиболее горячие международные проблемы будут обсуждаться на саммите Большой Восьмерки в Хайлигендаме. Кроме того, в Потсдам на встречу министров иностранных дел были приглашены главы дипломатических ведомств Афганистана и Пакистана. В ходе Потсдамской встречи речь шла об улучшении отношений между этими странами с целью нормализации ситуации в Афганистане. Глава внешнеполитического ведомства Германии Франк-Вальтер Штайнмайер так прокомментировал итоги консультаций по афганской проблеме. Я надеюсь, что предложенные сегодня в Потсдаме меры по стабилизации обстановки в Афганистане могут принести конкретный результат. От этих дипломатических усилий должны выиграть не только страны Большой Восьмерки, но в первую очередь Афганистан и Пакистан, регион в целом. О каких стабилизационных мерах идет речь? Речь идет в первую очередь об укреплении безопасности, особенно в плане контроля за афгано-пакистанской границей. Другие предложенные инициативы должны способствовать экономическому развитию Афганистана и решению проблемы беженцев. А вот мнение министра иностранных дел Афганистана Рангина Датфара Спанты. Для борьбы с терроризмом страны-соседи Афганистана должны теснее сотрудничать между собой. Я очень рад тому, что сегодня в Потсдаме министры иностранных дел Большой Восьмерки заложили основу для реализации проекта, который бы позволил достичь консенсуса в нашем регионе. Важную роль в реализации этого проекта может сыграть Пакистан. Без сотрудничества с этой страной мы не сможем победить терроризм. Власти Афганистана и Пакистана – главные союзники западной коалиции в ходе антитеррористической операции в регионе. Однако в последние месяцы отношения между Афганистаном и Пакистаном резко обострились. Официальный Кабул постоянно обвиняет пакистанские власти в недостаточных усилиях для борьбы с боевиками движения «Талибан», которые нашли убежище в пограничных районах на пакистанской территории. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. Я передаю слово Веронике Баде. Доброе утро.
Доброе утро, Полина. Доброе утро, Никита.
Доброе утро.
Мне хотелось бы остановиться на основных темах, которые выносят сегодня российские газеты на первые полосы. Газета «Известия». Президент Борис Ельцин. 7 лет без страны. Завтра 40 дней со дня смерти первого президента России Бориса Ельцина, пишет газета. Его жизнь после добровольной отставки мало освещалась средствами массовой информации. Счастлив ли он был, сбросив с себя груз ответственности и получив возможность поправить здоровье, побыть с близкими, или, наоборот, тяготился вынужденным бездельем? Тому, как прошли последние годы одного из самых ярких политиков последнего времени, посвящено расследование специального корреспондента «Известий». В тех же «Известиях» заголовок «Культура и по суррогату» Владимир Путин встретился с творцами прекрасно. О том, что отечественная культура переживает непростые времена, президент говорил уже не раз. Вчера в Екатерининском зале Кремля он собрал Совет по культуре и искусству, в который входит около 30 человек, и обсудил, как нынешние трудности преодолеть. Одно из решений – увеличить в школах долю гуманитарного и художественного образования. Минобразование и Минкультуры поручено создать рабочую группу, которая должна просчитать, во сколько обойдутся изменения в учебном процессе. Независимая газета. «Молодежный призыв в номенклатуру» называется статья на первой полосе. «Единая Россия гарантирует думские мандаты юным кремлевцам». Вчера «Единая Россия» должна была официально оформить отношения с прокремлевскими молодежными организациями. Наших, Россию молодую и новых людей пригласили в партийный офис в Банном переулке. Однако заключить союз помешал устав партии, предусматривающий довольно долгую, как и всякое усыновление, процедуру. Что, впрочем, не воспрепятствовало подробному обсуждению условий предвыборного договора. В конце концов, цель соглашения – не свить уютное гнездышко в Думе, а проявить себя, строго сообщил собравшимся глава исполкома ЕР Андрей Воробьев. Таким образом, речь идет о прямом копировании, считает газета, номенклатурного призыва советских времен «Пионеры, комсомол, партия». Единороссы еще раз доказали, что все новое – это хорошо забытое старое. Далее. Издание «Газета». Статья называется «Продам место на Старой площади и кресло губернатора». В Московском окружном военном суде вчера начался громкий судебный процесс по делу о торговле высокими государственными должностями. На скамье подсудимых четверо, в том числе действующий сотрудник аппарата администрации президента России. По версии следствия, за несколько сотен тысяч долларов дельцы обещали своим клиентам устроить их на руководящие должности в администрацию президента, таможню, МВД и даже на губернаторские посты. «Новая газета». На первой полосе публикует статью под заголовком «Депутат двойного назначения». Под заголовок «В каждом национал-патриоте дремлет второе гражданство». Госдума приняла, президент подписал закон, запрещающий одновременно быть гражданами двух и более стран, парламентарием, сенатором и высшим госслужащим. Но закон не имеет обратной силы. К двойному гражданству оказались склонны депутаты-патриоты, пишет газета, которые совсем недавно поддерживали партию, призывающую избавить Россию от нелегалов и народцев, а Москву от мусора.
Спасибо. Обзор российской прессы сегодня подготовила и представила Вероника Баде. А сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Верховная Рада Украины вновь соберется сегодня утром, несмотря на то, что в полночь истек срок, на который президент Украины Виктор Ющенко приостановил действие указа о распуске парламента. Кассационная коллегия Верховного Суда России рассматривает сегодня вопрос о законности ликвидации республиканской партии. Европейский Союз и Иран обсудят сегодня в Мадриде конфликт вокруг иранской ядерной программы. Президент США Джордж Буш призвал Конгресс выделить в ближайшие 5 лет вдвое больше средств на борьбу со СПИДом – 30 миллиардов долларов.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Латвийский парламент выбирает президента. Существует ли зависимость российско-латвийских отношений от личности президента Латвии? Обсудит это международный обозреватель журнала Russia Profile Дмитрий Бабич и заместитель главного редактора независимой утренней газеты Юрий Спайдерс. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И в этот раз Наталья подготовила блок заокеанских новостей.
Да, ну и прежде всего это хоккей. Второй финальный матч розыгрыша Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге. Анахайм на своей площадке выиграл у Оттавы 1-0 и ведет в серии до 4 побед со счетом 2-0. А в плей-офф Национальная баскетбольная ассоциация определился первый участник финала. Им стал Сан-Антонио, выигравший 5-й матч в финале серии на Западе у Юты 109-84 и одержавший итоговую победу в серии 4-1. Соперником Сан-Антонио в борьбе за первое место будет победитель Восточной конференции, в финале которой играют Кливленд и Детройт. Счет в этой серии пока равный 2-2. В российском чемпионате среди мужских команд сыгран 3-й матч в серии до 3 побед в борьбе за 3-е место. Баскетболисты подмосковных «Химок» выиграли в гостях у соперников из московского «Динамо» 82-56 и вышли вперед в серии 2-1. На открытом чемпионате Франции по теннису в среду 11 российских теннисисток провели матчи первого круга. 7 одержали победы. Это Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Анна Чеквитадзе, Вера Душевина, Елена Лиховцева, Алла Кудрявцева и Ольга Пучкова. Выбыли из борьбы Екатерина Бычкова, Василиса Бардина, Анастасия Родионова и Анастасия Мыскина. Еще 3 россиянки сыграли вчера во втором круге. Елена Дементьева взяла верх над француженкой Матильдой Юхансон, а Динара Сафина над Цепорой Абзиллер из Израиля. Мария Кириленко в 3 сетах уступила австралийке Саманте Стосор. В мужской части соревнований на корте Ролан-Гаррос выходили вчера 4 россиянина. Таймураз Габашвили из-за травмы не смог доиграть матч первого круга с итальянцем Флавио Чиполло 6-7, 3-6, 2-5 и затем отказ Таймураза. Во встречах второго круга Марат Сафин проиграл в 3 сетах сербу Янка Типсаревичу, а Михаил Южный и Николай Давыденко также в 3 сетах одержали победы. Южный над Николасом Лапенти из Эквадора, а Давыденко над австрийцем Вернером и Шауэром. Ну, кроме Марата Сафина, 22-й ракетки этого турнира не смогли пройти в 3-й круг еще несколько сейных. Среди них 10-я ракетка соревнований чех Томаш Бердых, 11-й сейный француз Ришар Гаске и 18-й номер аргентинец Хуан Игнасио Чело. Женская сборная России по футболу в своем первом матче отборочного раунда чемпионата Европы 2009 года с разгромным счетом 6-0 выиграла в гостях у команды Израиля. Россиянки с 3 очками занимают 2-е место в 6-й группе, в которую также входят команды Польши, Норвегии и Австрии. А лидерами группы пока остаются польки, которые имеют 4 очка после 2 проведенных матчей. В среду прошел 17-й этап велогонки по дорогам Италии. После однодневного пребывания в Австрии Джира снова вернулась на родину. Гонщики стартовали в Линце, а финишировали спустя 142 километра на вершине горы Монте-Дзанкалан. Это был последний горный этап, на котором у гонщиков был шанс сместить итальянца Данила Ди Луку с первого места в общем зачете. Однако обладатель розовой майки ее сохранил. Он закончил дистанцию 4-м, а победил другой итальянец Джильберто Симони, в одно время с которым финишировал его соотечественник Леонардо Пьеполи. 3-м черту пересек Энди Шлег из Люксембурга, что позволило ему выйти на 2-е место в генеральной классификации. 3-ю позицию в ней занимает Симони. Представитель российско-итальянской команды Тинькофф кредитной системы Евгений Петров вышел на 8-е место в общем зачете, показав на 17-м этапе 19-й результат.
Спасибо. С новостями спорта нас познакомила Наталья Федотова.
Восемь часов 20 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Министерство финансов России готовит проект закона, разрешающего Государственному внешэкономбанку, как компании, управляющей накоплениями будущих российских пенсионеров, вкладывать привлекаемые средства в акции российских компаний и предприятий. Пока внешэкономбанк имеет право инвестировать часть средств Государственного пенсионного фонда лишь в государственные облигации, доходность которых оказывается ниже текущей инфляции. Под управлением внешэкономбанка находятся более 95% всех накоплений на будущую пенсию ныне работающих в России граждан. На фондовом рынке Китая котировки акций компаний упали в среду на 6-7%. Это самое большое падение сводного индекса китайского рынка за 3 последних месяца после 27 февраля, когда он упал сразу на 9%. Накануне власти Китая объявили о 3-кратном повышении налога на операции с ценными бумагами с 0,1% до 0,3%, чтобы сдержать рост фондового рынка страны. Его сводный индекс повысился в течение прошлого года почти в 2,5 раза, а с начала 2007 года еще на 62%. Общая стоимость акций китайских компаний, представленных на местном фондовом рынке, увеличилась с начала года более чем вдвое и составляет ныне почти 2,5 триллиона долларов. Это совпадает с объемом ВВП Китая в 2006 году. Американская компания Ford Motor, третий в мире производитель автомобилей, опровергла недавние сообщения в прессе о том, что она якобы ведет предварительные переговоры о продаже принадлежащей ей шведской компании Volvo, производителя легковых автомобилей премиум-класса. В 2006 году компания Ford понесла рекордные убытки за всю свою вековую историю – более 13 миллиардов долларов, и в конце года заложила почти все свои активы в Северной Америке, включая заводы и оборудование, чтобы получить новые кредиты банков на 23,5 миллиарда долларов. Два месяца назад Ford Motor продала за 925 миллионов долларов принадлежавшую ей с 1994 года британскую компанию Aston Martin, выпускающую дорогие спортивные автомобили. Судя по некоторым сообщениям в европейской прессе, интерес к Volvo проявила в начале года немецкая BMW, крупнейшая на сегодня в мире производитель легковых автомобилей премиум-класса. Однако позже компания отказалась от этих намерений. Ford Motor купила компанию Volvo, объем выпуска которой ныне почти в 2,5 раза меньше, чем у BMW, в 1999 году за 6,5 миллиардов долларов.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара, установленный Центробанком, сегодня составляет 25 рублей 90 копеек. За евро дают 35 рублей 82 копейки. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 34 цента.
8 часов 23 минуты в Москве. Вы слушаете Радио Свободы и продолжит нашу утреннюю программу. Рубрика «В Америке сегодня».
Смогут ли Россия и США найти общий язык на предстоящих саммитах? Президент Буш назначает нового главу Всемирного банка. Концерн Microsoft срывает покров секретности с революционного компьютера. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президенты Буш и Путин вступают в рискованную игру, объявляя о готовности провести американо-российский саммит в начале июля в Соединенных Штатах. Такова реакция американских наблюдателей на неожиданное заявление о том, что два лидера встретятся не только во время саммита «Большой восьмерки» в Германии, но и месяцем позже, в доме бывшего президента Буша-старшего в Кеннебанкпорте в штате Мэйн. Дело в том, что специалисты подозревают, что разногласия и взаимные подозрения настолько сильны, что они способны не только затмить официальную повестку дня планируемых встреч, но и способствовать дальнейшему ухудшению отношений. Вот что говорит известный американский политолог, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета Маршал Голдман.
Я предполагаю, что ближайший саммит в Потсдаме будет несравнимо более конфронтационным, чем подобные встречи в прошлом. Никогда прежде Россию и западных членов «Большой восьмерки» не разделяло столь многое. И это не только американо-российские трения по поводу противоракетной обороны. Это и британское раздражение из-за убийства на ее территории, следы которого ведут в Россию. Это и откровенное недовольство членов Европейского союза торговыми санкциями Москвы в отношении Польши. Это тревога Европейского союза относительно попыток России организовать энергетическую блокаду Эстонии. Я думаю, Путин услышит на саммите и заявление с осуждением атак на эстонских дипломатов в Москве. Хотя эти страны и не примут участие в Потсдамском форуме, ухудшающиеся отношения России с членами Европейского союза наверняка станут поводом для обсуждений на нем. Они не могут не стать, ведь я бы сказал, отношения России и Запада достигли низшей с времен Горбачева точки. А как вы объясняете неожиданное решение Джорджа Буша и Владимира Путина провести встречу в Кеннебанкпорте? Они, вы считаете, готовы восстановить близкие отношения после всех жестких заявлений последнего времени, когда, казалось, мосты к примирению сожжены? Я не знаю, смогут ли они восстановить прежнюю близость, но я могу только приветствовать решение двух лидеров встретиться в крайне неформальной расслабленной обстановке, в доме отца президента, где серьезные разговоры легко перемежаются с купанием в океане, куда выходит участок Буша, где рядом с президентами будут их жены, родители президента Буша, где нет помпезных конференц-залов, куда бы могли поместиться десятки помощников президентов. Такая почти семейная обстановка, я думаю, располагает к разрешению очень серьезных фундаментальных проблем. Но не будет ли такая встреча поводом для критиков Буша обвинить президента в возвращении к порочной в их глазах практике ставки на личные отношения с российским лидером? Без сомнений, такая критика неизбежна. Но я думаю, Джордж Буш сознательно идет на игру с очень высокими ставками. Он надеется, что у него хватит силы убеждения и личного обаяния, чтобы добиться необходимого Белому дому успеха, то есть убедить Владимира Путина прекратить критику программы противоракетной обороны и даже стать ее участником, обмениваясь стратегической информацией, как это предлагает американская администрация. Профессор Маршал Голдман комментировал неожиданное решение Москвы и Вашингтона провести американо-российский саммит в США. Президент Буш назвал в среду имя своего кандидата на пост главы Всемирного банка. Это опытный американский дипломат, политик, экономист Роберт Зелик. Его кандидатура должна быть одобрена Советом Всемирного банка. Что ожидает нового президента банка в этой нелегкой должности? Слово Яну Рунову.
Роберт Зелик к 53 годам успел поработать во многих заметных должностях. Он был заместителем госсекретаря и торговым представителем Соединенных Штатов, то есть министром внешней торговли. В последнее время был в числе руководителей финансовой корпорации Goldman Sachs. Одна из его важнейших стратегических задач в новой должности – вернуть Всемирному банку международное доверие. А задача практическая – в течение нескольких лет собрать 30 миллиардов долларов пожертвований от разных государств, которые пойдут на беспроцентные займы беднейшим странам мира. Вот как комментирует назначение Зелика Брэд Шейфер, аналитик Центра международной торговли и экономики при фонде «Наследие» в Вашингтоне. Имя Роберта Зелика упоминалось довольно часто среди кандидатов на пост главы Всемирного банка, особенно с тех пор, как возник скандал с Вулфовицем. Думаю, его кандидатура не вызовет возражений у Совета банка, хотя бы потому, что у Зелика нет того отрицательного багажа, с которым пришел Вулфовиц. Зелик не был ключевой фигурой в решении ввести американские войска в Ирак, у него нет репутации неоконсерватора или ястреба. Ему придется иметь дело с двумя основными трудностями. Первое – это недовольство тем, что по традиции главу Всемирного банка назначает Белый дом, и банк таким образом находится под американским контролем. Вторая – это осуществление реформ, которые начал Вулфовиц, борьба с коррупцией во Всемирном банке и выдача льготных займов преимущественно беднейшим странам, а не странам со средним достатком. Думаю, эти приоритеты останутся, что, естественно, вызовет недовольство у тех, кто был не согласен с политикой Вулфовица. На самом деле, именно из-за этих реформ, а не из-за этики поведения Вулфовица заставили уйти. Каким вы видите будущее Всемирного банка? Во-первых, и это самое важное, ресурсы, которыми располагает Всемирный банк, намного меньше, чем может предложить глобальный финансовый рынок. Зачем тогда Всемирный банк, который предоставляет кредиты на более жестких политико-экономических условиях? Всемирному банку придется многое менять, решая, что он должен делать, а что не должен, и какова должна быть его роль в будущем.
Это была передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Ну а сейчас я рад приветствовать в нашей студии Виктора Нехезина, ведущего информационной программы «Свобода в 9», которая будет в следующем часе. Он
доброе утро.
Нам, что его ждет.
Да, доброе утро. Витя. Доброе утро. Мы начнем с такой большой темы, которая, правда, не совсем понятна. Вот мы пытаемся в ней разобраться. Это тема запрета на вывоз биологических материалов из России. Эта тема прозвучала вчера так широко в связи с публикацией в «Коммерсанте». Вот как бы до сих пор непонятно, действительно ли существует этот запрет или нет. Ну, а кроме того, разговор опять о рекламе, о том, что в Москве пытаются запретить рекламу на исторических памятниках.
Спасибо. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Ну, а сейчас утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В селе Огинское, Красноярский край, в районной больнице произошел пожар. Эвакуировано 60 человек, двое рабочих получили ожоги. В терапевтическом отделении трехэтажного здания, где шел ремонт, загорелся строительный мусор. По информации МЧС, причиной пожара стало курение в неположенном месте. Пожарной сигнализации в помещении не было. В Латвии сегодня выбирают президента. На этот пост баллотируется экс-председатель Конституционного суда Айвар Эндзиньш, выдвинутый левым оппозиционным объединением «Центр согласия» и выдвинутый правящей коалицией врач Валдис Затлерс. Верховная Рада Украины вновь соберется сегодня утром, несмотря на то, что в полночь истек срок, на который президент Украины Виктор Ющенко приостановил действие указа о распуске парламента. В среду Рада провалила все законопроекты, призванные обеспечить выход из кризиса и проведение досрочных выборов 30 сентября. Кассационная коллегия Верховного суда России рассматривает сегодня вопрос о законности ликвидации Республиканской партии. Соответствующие жалобы обратились три сопредседателя партии, депутаты Госдумы Владимир Рыжков, Владимир Лысенко и член руководства Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Европейский союз и Иран обсудят сегодня в Мадриде конфликт вокруг иранской ядерной программы. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, 7 военнослужащих сил НАТО погибли в результате катастрофы вертолета. Об этом сообщили военные. Причины случившегося пока не ясны. Ранее талибы заявили, что именно они сбили вертолет. Совет Безопасности ООН создал международный трибунал для расследования убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. Харири и еще 22 человека были убиты в результате мощного взрыва в Бейруте в 2005 году.
Что касается погоды, синоптики сообщают, что на северо-западе европейской территории России сегодня воздух станет свежее. Кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром до 15-20 метров в секунду принесет сюда Балтийский циклон, и температура понизится ночью до 14-19 тепла. Ну а в российской столице сегодня днем без осадков, температура около 30-32 градусов, ветер западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дожди, возможно гроза, днем около 20-22 тепла.
Восемь часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Большинство военно-политических экспертов связывают с началом нового этапа переговоров между Россией и ее западными партнерами накануне встречи «Большой восьмерки» в Германии, проведенной Россией испытательные стрельбы оперативно-тактического комплекса «Искандер». Жесткие заявления Владимира Путина об обеспокоенности Москвы планами США разместить элементы противоракетной обороны в Центральной Европе подкреплены демонстрацией российской военной мощи, полагают обозреватели. О перспективах оперативно-тактической крылатой ракеты наш коллега Андрей Шарый беседовал с известным московским военно-политическим экспертом Александром Гольцем.
Сам комплекс «Искандер» имеет довольно длинную историю. Его собирались ставить на вооружение еще в начале 90-х годов. Сначала его строили для того, чтобы продавать за границу, и он имел маркировку «Искандер-Э», то бишь экспортный вариант. Потом, когда появились деньги, значит, решили строить его и делать его и для России. Несколько раз заявляли о том, что вот-вот в российскую армию появятся дивизионы этих «Искандеров». Пока что вот-вот будет поставлен первый дивизион этих ракет. Это оперативно-тактический комплекс дальностью, насколько можно понимать, не превышающих 500 километров. Вот сейчас испытано снаряжение для этого комплекса, ракета Р-200, которая является крылатой ракетой. Принципиально нового здесь нет, в самом типе ракеты. Но то, что такая ракета используется в этом конкретном комплексе, это какой-то новый шаг, безусловно.
Это как-то связано с планами по устройству новой американской системы в Европе? Я услышал в комментариях информационных программ российских средств массовой информации слова о том, что вот эта ракета там пробивает любой противоракетный щит.
Ну, любая крылатая ракета, она способна маневрировать. Система противоракетной обороны США вообще не предназначена для того, чтобы перехватывать крылатые ракеты. Она предназначена для того, чтобы перехватывать баллистические ракеты в безвоздушном пространстве. Крылатая ракета летит в воздушном пространстве. Вот все это мне напоминает кампанию конца 70-х, начала 80-х годов прошлого столетия, когда Советский Союз яростно боролся против размещения ракет средней дальности в Европе, и логика была абсолютно такая же. Вы, обращаясь к европейцам, говорил Советский Союз, становитесь стартовой позицией для американцев. И уж мы, в случае чего, вас уничтожим.
А с чем вы связываете появление именно такой логики в размышлениях или в заявлениях российских руководителей?
Все это не имеет ровно никакого отношения к военной стратегии. Американское ПРО не угрожает российскому ядерному потенциалу. Договор ДАВСЕ, хоть и не ратифицирован, но западные страны соблюдают все его лимиты. Не существует, на мой взгляд, прямой военной угрозы для России. Устраивая всю эту историю, российская власть руководствуется сугубо внутристическими соображениями.
С экспертом Александром Гольцем беседовал наш коллега Андрей Шарый.
Возможно ли, на ваш взгляд, новая гонка вооружений? Такой вопрос сегодня мы задаем нашим слушателям. А пока послушаем, как отвечали на этот вопрос жители Екатеринбурга.
Ну, сказать, что гонка уж какая-то, гонка вооружений, не надо нагнетать. Ведут по отношению к нам по-свински ведь. Запад, размещение ПРО вокруг наших границ. Ну, как мы себя должны при этом чувствовать? Если возле вашей квартиры будут располагаться хулиганы, бандиты и так далее, и будут вам угрожать так или иначе, вы же будете как-то реагировать?
Конечно, возможно. Накаляется опять обстановка в мире. Наверное, Китай скоро начнет тоже о себе давать знать. И, скорее всего, опять будем соревноваться, у кого больше самолетов, вертолетов. Конечно, нужно показывать свои зубы. И каждая страна стремится это сделать. Так должно быть?
Возможно. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, противостояние России и Америки, мы сейчас не понимаем друг друга. Россия пытается остановить гонку вооружений, а Америка развивает ее. Не исполняет свои решения, которые были приняты ранее. О сокращении гонки вооружений.
По-моему, нет. Вооружение такого сейчас мощного навала, так какая гонка? Продолжение-то оно никуда не девалось. Как было, так осталось. Холодная война когда была. Ничего не поменялось абсолютно. Только оружие стало более высокотехнологичным.
Я думаю, что ни к чему, если уж начнется война, какое-то биологическое оружие, может, будут применять не тяжелую артиллерию, чтобы разрушало, допустим, дома, что такое варварство. Уж если завоевать территорию, то хотя бы ликвидировать людей, доставить объекты или ценности.
А по-моему, оно существует. Давно уже забыли о разоружении говорить наших правителей. Первый признак того, что мы продолжаем заниматься вооружением. Те люди, которые кроме пуль ничего делать не могут, они продолжают заниматься этим делом. Им нужно на чем-то заработать.
Думаю, что возможно в связи с размещением американских ракет. Больше испытаний. Вот последнее заявление Путина. Ну, что у нас сейчас есть новое оружие, и мы опять никого не боимся.
А старое кончилось? По-моему, не кончилось. В постоянно проходящих военных выставках практически весь мир свои достижения в сфере вооружения показывает. Гонка всегда продолжается. Разработаны истребители 5-го поколения. Россия уже не успевает за этим. В этом и выражается гонка. Это деньги для каждой страны.
Нет, я думаю, 21 век, здравые люди. Правительство же у нас в стране, что в другой стране. И кому нужна война? Мне кажется, здравый смысл существует. У людей и в правительстве тоже.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, возможно ли, по вашему мнению, новая гонка вооружений. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а сейчас утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
Столетие со дня рождения художницы Фриды Кало будет отмечено в Мехико крупнейшей в истории выставкой ее работ. В экспозиции будет представлено 354 картины из мексиканских и зарубежных собраний. Треть из представленного никогда не показывалась ранее. Выставка будет работать с 13 июня по 16 августа нынешнего года. Фрида Кало, годы жизни 1907-1954, начала заниматься живописью после тяжелой аварии, изувечившей ее в молодости. Впервые ее работы были показаны благодаря участию в ее судьбе знаменитого мексиканского художника-монументалиста Диего Риверы, за которым она дважды была замужем. После смерти Риверы о живописи Кало долго не вспоминали. Возобновление интереса к ее работе произошло только в 80-х. Интересу к ее творчеству способствовал и фильм «Джули Теймор Фрида» 2002 года с Сальмой Хайек в заглавной роли. Картина завоевала две премии «Оскар». На пляже Петропавловской крепости в Петербурге проходит ежегодный 6-й международный фестиваль песчаной скульптуры «Живая вода». В нем принимают участие скульпторы из 20 стран. Скульпторы ваяют мифологические и фольклорные образы древних египтян, римлян, греков, славян, кельтов. Пляж уставлен морскими божествами, русалками, водяными, нимфами, наядами, духами водопадов, рек и озер, колодцев и бань. 1 июня в 7 часов вечера будет награжден победитель. Платье великой оперной певицы Марии Каллас похищено с выставки в Итальянском культурном институте в Афинах. По мнению греческой полиции, платье пропало 25 мая перед самым закрытием выставки и самого института на 3 выходных дня. В Греции 2007 год объявлен годом Марии Каллас. На выставке были представлены десятки ее сценических костюмов, пластинки, ювелирные украшения, духи певицы, фотографии и письма. Каллас была звездой всех самых знаменитых оперных театров мира. Она умерла в 1977 году в возрасте 53 лет, не в силах пережить потерю голоса. Издательство «Новое литературное обозрение» выпустило книгу Александра Долинина «Пушкин и Англия», посвященную истории пушкинских замыслов, связанных с английской литературой. В числе авторов, прочитанных Долининым сквозь Пушкина, Шекспир, Байрон, Вальтер Скотт, Мильтон, Кольридж, Саути, Барри Корнуолл. Опираясь на английских авторов, исследователь по-новому толкует целый ряд пушкинских произведений. «Анчар» из «Пиндемонте», «Капитанскую дочку», «Анджела», «Скупого рыцаря», «Пир во время чумы».
Панораму культурных событий подготовил и представил наш коллега Иван Толстой.
8:42 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Нередко при посещении крупных музеев посетители задаются вопросом, как попали в это собрание те или иные шедевры. Кто бы был их прежним владельцем? В Третьяковской галерее решили рассказать об этом. Здесь открылась выставка среди коллекционеров. Графика в московских частных собраниях конца 19-го, начала 20 века. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Третьяковка тесно связана с именем ее основателя. Однако и после смерти Павла Третьякова коллекция русского искусства продолжала активно пополняться, порой отнюдь не за счет дарений. Выставка среди коллекционеров открывается картой Москвы, на которой отмечены 22 особняка. В них размещались частные коллекции других собирателей – Рябушинских и Морозовых, Щербатова и Остроухова. Список длинный. После революции 1917 года многое оказалось в нашей галерее, говорит заместитель директора Третьяковки Лидия Иовлева.
Когда началась революция, еще февральская, до Октябрьского переворота, многие вещи попали на хранение в Третьяковскую галерею. Тогда возглавлял галерею Игорь Иванович Грабарь. Он даже в 1918 году сделал выставку тех вещей, которые были переданы в Третьяковскую галерею как бы временно. Но все, что было передано временно, потом осталось постоянно. Значительная часть была национализирована. Некоторые захотели сами отдать уже в галерее в этом лихолетии. Иные уехали, других не стало. Судьбы во многом были трагичные. И судьбы коллекции даже были трагичны. Поэтому, хотя и жестоко распорядилась история, но все-таки вот эти работы были сохранены.
Подчеркнем, речь идет о высококачественных работах, ныне всемирно известных. Врубеля, Головина, Судейкина, Брюлова и прочих мастеров. Правда, поскольку это графика, она не может находиться в постоянной экспозиции. Иначе акварели и гуаши могут выцвести, подчеркивает куратор выставки Ирина Шуманова.
Графика может быть выставлена в течение 4-5 месяцев максимально при тех условиях, которые есть в наших залах. Это не бликующие, не пропускающие ультрафиолет стекла, минимальное освещение, идеальный климат. А вообще графика минимум полгода она должна отдыхать.
Еще одно отличие от постоянной экспозиции. Там работы развешиваются по хронологии, да еще и так, чтобы все вещи одного автора были рядом. Здесь иное дело.
Мы идем как бы по коллекциям. Когда-то о таком музее, где бы вещи сохраняли память о коллекционерах, мечтал представленный на этой же выставке князь Сергей Александрович Щербатов. Нужно сказать, что музей всегда хранит память о человеке, от которого поступило произведение. Но, конечно, в общем музейном потоке коллекции растворяются. И вот так реконструировать коллекцию достаточно сложно. Но в рамках выставки это можно сделать, и мы попытались.
Хотя поначалу задача оказалась почти нереальной, признается Ирина Шуманова. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио «Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Верховная Рада Украины вновь соберется сегодня утром, несмотря на то, что в полночь истек срок, на который президент Украины Виктор Ющенко приостановил действие указа о распуске парламента. Кассационная коллегия Верховного суда России рассматривает сегодня вопрос о законности ликвидации республиканской партии. Европейский союз и Иран обсудят сегодня в Мадриде конфликт вокруг иранской ядерной программы. Совет Безопасности ООН создал международный трибунал для расследования убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей. новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И продолжит нашу программу обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет «Самара» вас познакомит Сергей Хазов.
В Самарской области установилась аномальная жара. Вторую неделю температура воздуха держится около отметки плюс 30 градусов Цельсия. Это на 9-11 градусов превышает среднестатистическую норму, пишут самарские «Известия». В поселке Зубчининовка уже месяц нет воды, рассказывает «Самара сегодня». В 40-градусную жару без воды осталось сразу несколько улиц, где более 300 домов, рассказал житель поселка Константин Аверин.
Вот живем мы без воды, как в тайге. Законно все платим. Своевременно, всегда платим. Но воды не в нас нету. Мне 75 лет. Где воду брать?
Люди направили обращение мэру Самары Виктору Тархову. Если в ближайшее время не будет восстановлено водоснабжение поселка, люди говорят о готовности перекрыть автодорогу и объявить голодовку протеста, сообщает «Самара сегодня». 24 мая Самарский районный суд города Самары рассмотрел заявление прокуратуры Самарской области об отстранении от должности мэра Тольятти Николая Уткина, рассказывает еженедельник-репортер. Прокуратура обвиняет Уткина в вымогательстве взятки от генерального директора фирмы «Стройфинанс» Игоря Бузюкова за предоставление земельного участка под строительство. Лежащую в основе обвинения против Уткина аудиозапись его разговора с Бузюковым сторона обвинения ни защитником мэра, ни в суд не представила, что не позволяет дать какую-либо оценку ее содержанию. Николай Уткин продолжает оставаться под стражей по выдвинутому в отношении него прокуратурой обвинению. Адвокаты Уткина намерены подать жалобу на незаконность его ареста в Европейский суд по правам человека, информирует репортер. Тему продолжает Самарское обозрение, сообщая, что руководителям «Волга-танкера» зачитали обвинение. 28 мая в Самарском в областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении четверых экс-руководителей акционерного общества «Волга-танкер». Прокуратура обвиняет их в создании схемы, по которой пароходство возмещало налог на добавленную стоимость из бюджета, в результате чего государству и акционерам компании был нанесен ущерб на сумму около 9,5 миллиардов рублей. Подсудимые не признали своей вины, информирует Самарское обозрение. На управляющего завода «Фосфор» валят отходы, рассказывает самарский выпуск «Коммерсанта». Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области намерена через прокуратуру разобраться с ситуацией на Тольяттинском заводе «Фосфор», где скопилось около 300 тонн опасных отходов. По мнению специалистов ведомства, конкурсный управляющий предприятия, находящегося в процедуре банкротства Сергей Ракитин, не принял надлежащих мер к хранению и утилизации фосфошламов, а оценка затрат на их утилизацию существенно завышена. Господин Ракитин и эксперты заявляют, что утилизация отходов за 11 миллионов рублей, определенных на это властями, невозможно, пишет самарский выпуск «Коммерсанта». Биеннале в Волжском селе Ширяево соберет современных художников со всего мира. Ширяевское биеннале раз в два года собирает современных художников. Для осмысления предлагается понятие «дом». Что это? Простое строение, стиль жизни или мечта? Предстоит решить в традиционной русской деревне Ширяево с 5 по 25 августа. В Самару уже пригласили художников из Германии, Франции, Австрии, Швейцарии и Эстонии, рассказывают самарские новости. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Ну а сейчас виртуально перенесемся на несколько лет назад.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
31 мая 2004 года. По оценке саудовских спецслужб безопасности, 12 тысяч молодых мужчин из этой страны прошли обучение в военизированных исламских экстремистских формированиях. С американскими политологами беседовала Ирина Лагунина.
Усама бен Ладен – выходец из Саудовской Аравии. Идеология, которую он проповедует сейчас, зародилась как протест против пребывания американских войск в непосредственной близости от святых суннитских мест – Мекки и Медины. Если посмотреть на тех, кто участвовал в теракте 11 сентября, то большинство – 15 из 19 угонщиков самолетов – выходцы из Саудовской Аравии. Но правомерно ли ставить знак равенства между террористическими течениями и учениями внутри Саудовской Аравии? Говорит вице-президент Вашингтона. Вашингтонского института Кейта Тед Карпентер.
Тот факт, что столько угонщиков самолетов 11 сентября, выходцы из Саудовской Аравии, более того, выходцы из семей среднего класса, был шоком для американцев. Выяснилось, что Саудовская Аравия была одним из основных финансистов Талибана в Афганистане, что саудовские деньги шли в медресе и религиозные школы в Пакистане. В этих школах открыто преподавались антизападные ценности. Понятно, почему американцы столь разочарованы в Саудовской Аравии.
Энтони Кордесман, Вашингтонский центр стратегических и международных исследований, глава исследовательского проекта «Саудовская Аравия в 21 веке». Энтони Кордесман считает, что не надо обвинять Саудовскую Аравию в том, что Усама бин Ладен родом оттуда. Если посмотреть на Аль-Каиду, то большинство руководства сети отнюдь не саудовцы. И даже тот факт, что королевская семья этой страны установила умеренные отношения с ваххабитами, тоже ни о чем не свидетельствует.
По-моему, большинство людей в мире просто не знают, что практика ваххабитского ислама в Саудовской Аравии – это просто в высшей степени пуританская форма ислама. Это не те люди, которые могут прибегать к насилию или экстремизму. Когда же мы говорим об исламском экстремизме, мы на самом деле подразумеваем ислам, который проповедуют салафиты. И даже эта форма ислама сама по себе не призывает к насилию в чистом виде. Но салафиты, как в Саудовской Аравии, так и по всей Северной Африке, ставят перед собой политические задачи. И вот эта политическая повестка дня может быть очень экстремистской. Мы просто слишком безответственно употребляем слово «ваххабиты», когда говорим об экстремизме. И таким образом возлагаем на Саудовскую Аравию ответственность за то, за что она ответственности нести не может. Мы возлагаем на нее ответственность за течения, которые возникли во всем мусульманском мире.
Саудовская Аравия и борьба с терроризмом. Радио «Свобода». 31 мая 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о новом концептуальном компьютере, разработанном компанией Microsoft. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские войска могут задержаться в Ираке на десятилетия, подобно тому, как они в течение 50 с лишним лет несут службу в Южной Корее, страхуя южнокорейскую армию на случай северокорейского вторжения. Такую перспективу, по словам пресс-секретаря Белого дома, не исключает президент Буш. В условиях войны с террором, которая затянется надолго, американские войска должны, по мнению Джорджа Буша, поддерживать иракцев по мере необходимости. Представитель Белого дома, впрочем, уточнил, что у Соединенных Штатов нет планов бессрочной дислокации американских войск в Ираке. Они пока не планируют и создание постоянных военных баз на иракской территории. Выпускница медицинского факультета Калифорнийского университета, которая в детстве лишилась обеих ног и правой руки, будет работать педиатром, специалистом по детским аллергиям и инфекционным заболеваниям. Келли Лим было 8 лет, когда ей пришлось ампутировать конечности, зараженные в результате бактериального менингита. И с тех пор она поставила себе цель – стать детским врачом. Она научилась ходить на протезах, но так и не привыкла к искусственной руке, научившись обходиться одной. Самой сложной задачей было научиться делать уколы. Как говорят преподаватели и однокашники, перенесенные в детстве страдания добавляют педиатру Келли Лим подкупающей уверенности. Она легко находит ход к сердцу пациентов. Хотя, как признается она сама, с совсем юными из них пока приходится трудно. Они пугаются однорукого врача. Владение такси стало недоступной мечтой для тысяч нью-йоркских таксистов, перевозящих в год миллионы нью-йоркцев и нередко становящихся объектом грабежа. Стоимость так называемого медальона, право на владение такси, достигла рекорда – 600 тысяч долларов. Муниципальные власти ограничивают 13 тысячами число такси в городе, поэтому частный извоз остается неизменно прибыльным делом. Обычно желающие продать медальон выставляют его на аукцион. Иногда город гарантирует таксистам дешевый кредит для приобретения лицензии на право владения такси. Компьютерный гигант Microsoft намерен совершить ни много ни мало революцию в мире персональных компьютеров. Его инженеры и программисты в течение нескольких лет в полной секретности изобретали принципиально новый компьютер, который не только совершенно не похож на существующие электронные машины, он действует по-другому и способен выполнять совершенно удивительные вещи. глава Microsoft Билл Гейтс рассказал о своем новом чаде газете USA Today. С подробностями Алан Давыдов.
Корпорация Microsoft удивила очередной революционной разработкой – аппаратом под названием Surface, в дословном переводе «поверхность». Новинка работает на основе операционной системы Windows Vista. Она представляет собой компьютер в форме журнального столика, крышка которого диагональю в 76 см служит сенсорным экраном. Традиционные мышь и клавиатура отсутствуют. Под экраном крышки скрыты 5 инфракрасных сканеров, проектор и беспроводной модем. Сканеры распознают объекты и фигуры, помещенные на поверхности, и выдают информацию о них. Любая компьютерная функция может быть выполнена посредством прикосновения пальца к экрану. Скажем, для увеличения одной из фотографий на экране достаточно прикоснуться к ней и развести пальцы в стороны. Для уменьшения – свести пальцы вместе. Если на его поверхность положить камеру с беспроводной связью Wi-Fi, то Surface извлечет из нее и поместит на свою поверхность цифровые фото или видеоролики, которые можно просматривать, редактировать, подписывать с обратной стороны или посылать по электронной почте. По словам самого Билла Гейтса, новое устройство обладает отличной интуицией и распознает любое намерение пользователя. Его интерфейс более дружественен, чем классический компьютер с мышью и клавиатурой. Первоначально Microsoft Surface будет использоваться в курортно-гостиничной сети Starwood, в игорной сети Harrah's Entertainment, а также в компании мобильной связи T-Mobile USA. В магазинах T-Mobile, например, разложив на Surface несколько предлагаемых моделей телефонов, вы получаете на экране сравнительные характеристики каждой из них и выбираете себе самую подходящую. А затем, вводя пальцем по экрану, из перечня услуг перетаскиваете нужный выбранный аппарат. Новый компьютер также позволит клиентам заказывать номера в отелях, билеты на представления, блюда и напитки – все как на обычном компьютере, только проще и нагляднее. Многие сегодня упрекают корпорацию Microsoft в том, что практически монополизировав рынок потребительских компьютерных операционных систем, она вот уже многие годы не выдает революционных разработок в данной области. Выпуск 2 года назад популярной игровой приставки Xbox 360 некоторые наблюдатели сочли как попытку Microsoft частично сменить амплуа. Вице-президент корпорации Том Гиббонс не согласен с тезисом угасания Microsoft как лидера в области компьютерных технологий. По его словам, компания пытается выйти на революционные идеи на стыке различных сфер. Я не скажу, что мы всегда делаем это осознанно. Это происходит в зависимости от того, чего мы стараемся добиться в развитии компьютеризации. Но бесспорно то, что сейчас наступил абсолютно новый этап, требующий солидных разработок в области взаимодействия новой компьютерной техники и программ. И поскольку мы видим в этом смысл, мы за это беремся. Том Гиббонс говорит, что планируемый в ноябре выход на рынок нового компьютера Microsoft Surface станет революционным событием, подобно тому, как когда-то графическое изображение окна сменили операционную систему DOS.
О новом концептуальном компьютере компании Microsoft рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Только что вышедший первый за 4 года диск группы Maroon 5, который называется «It Won't Be Soon Before Long», стал самым популярным альбомом недели. Песня из этого диска «Если я никогда больше не увижу твоего лица».
Передача «В Америке сегодня» завершает очередной час утренней программы «Время свободы». Над программой работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Эфир «Радио Свобода» продолжит программу «Свобода в 9». Ну а мы с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.